Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл наших бесед, посвященных женским образам в классической русской литературе. И Яла Митрофанова, человеку, которого сегодня персональный, личный, большой праздник, продолжение этого праздника в нашей студии, Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Татьяна, регалии ваши можно так долго перечислять, да, еще их много, и они настолько масштабные и прекрасны. Низкий вам поклон, что смогли к нам прийти и поговорить сегодня о Сонечке Мармеладовой.
Спасибо, я очень рада.
Личный праздник для меня каждый раз, потому что, когда вы к нам приходите, во-первых, я знаю, как это сложно вам найти время, потому что ваш график на год составлен за несколько лет вперед. А во-вторых, не знаю экспертов, которые глубже, чем вы, поднимали бы пласты смыслов в текстах Достоевского. Причем с кем бы мы ни говорили, кто начинает читать ваши исследования, ваши монографии, слушать ваши интервью, люди поражаются. Мы все, казалось бы, читали великое пятикнижие Достоевского. Да? Мы все читали его прозу в иных форматах, повести и рассказы. Но тот инструментарий, который даете вы щедро, да, нам, читателям, и те открытия, которыми вы делитесь, они, конечно, они потрясают.
Спасибо огромное, да, за добрые слова. Дело в том, что Федор Михайлович был человек очень образованный, и то, что вот мы, я говорю мы, потому что у нас сейчас вот целый центр работает, и это я могу с гордостью сказать, что там мои ученики, и что они, что я уже у них учусь. Так что они действительно совершенно прекрасны. Вот, и да, ну, Достоевский настолько глубоко, во-первых, широко образован, а во-вторых, глубоко религиозен, что ему очень трудно было представить себе реальный уровень читателя среднего. То есть у него было вот стойкое ощущение, я просто могу поклясться, что то, что знает он, уж, конечно, знают все.
То есть Евангелие наизусть?
Да, 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 да. Вот начиная с Евангелия, там, он, знаете, вот очень люблю этот пример, мы сейчас его тоже часто приводим. Он пишет Соне Ивановой, племяннице своей, которая решила заняться писательским трудом. И он ей пишет, что да, вот замечательная идея, вот знаете, вот возьмите для начала вот Тьера, «Консульство и империя» на французском языке, там 20 томов. Возьмите с собой в деревню и читаете, но не просто, а как бы изучая, то есть с карандашом там и так далее. И вот, и когда вы прочтете 50 таких сочинений, то у вас будет достаточно материала для того, чтобы, наконец, заняться сочинительством. Вот, вот значит, девушке 50 сочинений по 20 томов на французском языке с карандашиком. И он считает, что это, ну, добрый совет. Вот. Но и Соня, в общем, особо не возражает на этом этапе, во всяком случае. Вот. То есть вот для него это естественно. То есть он, при этом он понимает, да, что у него герои некоторые там говорят, как Степан Трофимович Верховенский в «Бесах», что вот, да, «Евангелие» – прекрасная книга, я вот ее освежил недавно, я ее читал 20 лет назад, но освежил недавно по тоже замечательной книге Ренана, да, вот.
Надо пояснить, что имеется в виду Эрнест Ренан, который, ну, фактически а он написал книгу, которая называется «Жизнь Иисуса», но это такой предтолстовство такое.
Ну, да, примерно.
Да, да, то есть история о том, как Христос был очень хороший человек, и вообще первый социалист, и все отлично, но только Богом он не был. Ну, да.
Вот, да. И, то есть он понимает уровень ряда своих образованных читателей. Он им пеняет периодически, что типа вот, господа, в общем-то, можно было бы прислушаться там к народной правде, даже в том случае, если она произошла из чети именей. И говорит, ну вот вы же не читали чети именей, да, потому что вы такого не читаете, а вот зря, вы бы там нашли для себя приинтереснейшие вещи. То есть он, в принципе, как бы понимает степень отторжения от определенной литературы, вот, и степень узости взгляда, но он не может этого почувствовать. Он понимает, но не может почувствовать. Поэтому, когда он пишет свой роман, он рассчитывает на читателя, который, ну, в общем, который непременно его поймет. Причем поймет в точности так, как имел это в виду автор. Он это повторяет как определение художественности, да, автор пишет так, что читатель способен понять в точности тоже, да, через образы, что имел в виду писатель, создавая свое произведение. Вот, то есть он очень рассчитывает на читателя, он постоянно переживает катастрофы, с этим связанные.
Вот, что начинает, понимают его не так, как он предполагал.
Понимают его совершенно не так, да, как он имел в виду, начиная с первой повести, да, которая вот «Бедные люди», да, и которую превозносит Белинский совершенно не за то, что вообще он там написал. Вот. И дальше, когда вот он пишет «Двойника», когда он пишет «Хозяйку», то есть самые непонятные свои тексты, он явно имеет в виду прояснить для Белинского и его окружения, о чем он на самом деле. Он поэтому говорит, о, это будет вот лучше, это будет, наконец, понятно в письмах, он пишет. Очень радостно. То есть что как бы... А Белинского страшно раздражает, и про хозяйку он просто говорит, да, что это вот такое вот как бы... Я точных слов не воспроизведу, потому что они даже не очень приличные. Вот. Но, в общем, объясняет, что это как бы такой каббализм, такое вот изложение, да, мистическое, не, даже не мистическое, а оккультное, вот, и это все ерунда. То есть он опознал вообще, о чем Фёдор Михайлович там собирался писать, но просто отверг это как ненужное, как лишнее, как то, что не интересует людей, которых интересует социальная повестка. Вот. Ну и дальше от Белинского пошла же такая хорошая традиция, то есть основательная традиция интерпретации Достоевского именно в этом ключе.
И идет до сих пор.
Да, идет до сих пор, да, и он никак не может объяснить, хотя вот старец Зосима прямо говорит о том, что да, все, что, так сказать, в сердце человеческом взрастает, все это семена из миров иных, и пока, и мы вообще живы этой правдой только до тех пор, пока не прерывается наша с этими небесами связь. Как только она прервется, человек перестает понимать себя и, так сказать, в своем задании и в своей данности. Вот. Но все равно, как бы, ну, это Старец Зосим же говорит, и вообще один из, а там интереснее детективный сюжет.
Да, или Иван Карамазов с его, ну, бесами.
Естественно.
А Сонечка Мармеладова у нас сегодня в фокусе внимания, и как раз вооружившись оптикой Белинского, очевидно, очень многие современные читатели, и в том числе студенты, они первым делом, прям тезисом номер один, высказываются как о падшей женщине. Угу. Когда я это слышу, меня начинает потряхивать, честно говоря. Потому что, ну, падшая – это же причастие, предполагающее действительный залог. То есть она по собственной воле, по собственному выбору упалась. И, так сказать, очевидно, получает удовольствие от процесса. Давайте разбираться, да? А, и вообще, ну как же, ну и про нее же, вот на нее же там так и смотрят, и все правильно. Так, друзья мои, давайте остановимся сейчас, подышим и посмотрим на Сонечку с другой оптикой. Татьяна, можно ли я этот вопрос адресую вам? Как так вышло, что и Сонечка, и вот вторая героиня, о которой мы с вами будем в следующей нашей беседе говорить, Настасья Филипповна Барашкова, тоже изумительный совершенно образ, глубочайший и высочайший одновременно. Почему Достоевскому так важно, чтобы в их жизни была вот эта раненность, надломленность, причем не ими самими над собою произведенная, а позволенная, то есть они другим людям позволили, чтобы они это сделали с собой. На примере Сонечки, как это происходит и почему это действительно принципиальный момент?
Ну, мы же помним, те, кто читал роман, как это происходит. Буквально мачеха, да, Катерина Ивановна, говорит Соне, что типа... Чё беречь? Экс-сокровище.
Дети голодные в
доме. А дети сидят голодные, да, и
папа пьяненький.
Раздетые. Пап лежит пьяненький, этот разговор весь слышит.
Вот. А потом Раскольникову передает.
Да.
Как он в шестом часу видит, Сонечка вышла.
В шестом часу вышла, в девятом вернулась. Это как раз то время, которое обозначено в качестве распятия Христа на кресте. Вот. То есть он как бы вот так именно с 6 до 9 часа он был на кресте.
И там еще ведь вот эти важнейшие мизансценические, ну буквально, я не знаю, там Достоевский помогает читателю визуализировать предельно и детально всю эту сцену, когда Сонечка возвращается, как она 30 целковых рублей, то есть серебряных монет, она кладет на стол, а ну, мы понимаем, что не мог быть таким гонорар даже за первую ночь, условно говоря. Ну, хотя, ну, наверное, ну, мог,
теоретически, но... Теоретически мог, да, чего бы не мог, но...
Но здесь важнее другое, то, что да, это 30 очевидно, серебряных, да. Серебряных монет, которые она кладет на стол своей мачехе Екатерине Ивановне, потом она ложится, накрывается драдедамовым платком, вот,
с головой.
А Катерина Ивановна, которая вот еще там несколько часов назад ее продала, предала, теперь в ее ногах плачет и омывает ей ноги своими слезами, как мироносица. То есть это настолько, конечно, мощная сцена, и платок драдедамовый тоже имеющий значение.
Ну, он через весь роман пойдет в качестве именно облачения ну, того, что приходит из-за предела мира, да, вот в данном случае это такой покров Христа, да, но одновременно это и плат Богоматери, ну, тем более, что драдедам, да, это буквально ткань дамы.
Драдедам, по-французски, да. Там, ну, как-то так, да.
Вот, то есть, если мы это читаем вот в этом русле, да, то нам довольно очевидно, что это за платок и почему у него такое странное определение, которое не так уж часто встречаются вообще эти слова в русской литературе, прям скажем, и в языке Достоевского тоже, только вот, собственно, еще где-то есть, но вот единственное преступление наказания, где это вот так вот настойчиво присутствует. Вот, то есть, да, он все рисует очень внятно, если только наш глаз соглашается быть настроенным на то, что он рисует. Вот. Так что да, Сонечка нам является как Христос, и это очень понятно, потому что именно проституция в XIX веке с точки зрения Достоевского – это вот та точка, где мы можем искать Христа в его настоящем обличье в современности, потому что это женщины, на которых перекладывают свой грех мужчины. То есть они грешат, но они остаются приличными членами общества, а эти женщины из общества исторгаются, и как вот козел отпущения, по сути, несут вот эти вот грехи общественные. Это когда Раскольников говорит о том, что какой-то процент должен уходить к черту, должно быть, он достаточно очевидно, опять-таки, указывает вот на эту идею козла отпущения, да, то есть того, на кого возложили грехи и изгнали для того, чтобы, так сказать, общество очищалось. Вот. А это не грешащая женщина, а женщина, на которых возлагается вот этот грех. Но это, собственно, и есть функция Христа, да, именно он пришел как вот этот вот новый агнец, да, который, собственно, возьмет на себя грех мира.
И здесь еще важный аспект такой, что Сонечка же не из любви к искусству, как это так бывает, да, что человеку по сердцу его занятие, но в ее случае нет, и она именно что позволяет своим близким сделать такое с собой, так же, как и Христос,
да,
позволяет. Да, то есть он не просто приносит себя в жертву, он другим людям позволяет
принести себя в жертву.
Принести, да, самого себя, угу, Христа, да, принести в жертву, так, как они при этом сочтут нужным это, или как они захотят это сделать. Вот, это еще более высокое.
Конечно,
подвига,
нам,
чем просто...
нам легче смириться с героизмом.
Угу.
То есть, когда человек сам идет и сам решает, а когда человек отдается в руки других и полностью в их волю, для нас это очень страшно. Поэтому мы это всячески отрицаем. А Соня делает, ну, то есть Христос делает именно это, и Соня делает именно это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура», филологический журнал, в нашей студии. Мы говорим сегодня о Сонечке Мармеладовой, продолжая цикл бесед о женских образах в классической русской литературе. И, Татьяна, я знаю, что вы особое внимание в ваших исследованиях уделяете именам, которые Достоевский выбирает для своих героев, и эти имена всегда не случайны. И в этом смысле Сонечка, как Софья Семеновна Мармеладова, да, что собою представляет по своему заданию и по заданию от Бога, скажем так, да, заданию не просто от автора, да, ведь у Достоевского в его вселенной Господь присутствует непрестанно, да, у человека от Господа, у каждого человека от Господа есть задание. И вот в этом смысле Софья Семеновна Мармеладова что собою представляет и к чему она призвана возрасти, и куда, собственно, она вырастает?
Имя София дает нам возможность поставить за ней не единственную фигуру, а три фигуры. Если мы посмотрим на икону Святой Софии, ну, например, Новгородскую, вот, то мы увидим, что там сидит на троне София, да, с теми самыми тараками, да, огненными за ушами, с которыми появляется и Сонечка с огненным пером в шляпке, да, совершенно как бы ей не идущей, и вообще в птичьем, как бы, птичьей одежде, да, в платье с хвостом, вот с этим огненным пером, то есть в одежде, которая как бы с одной стороны пародирует одежду высшего света, ну, это тоже довольно двусмысленное именование, да, высший свет, он же может восприниматься не как некая
не страта как
социальная,
человеческая,
да, да,
свет высший, как свет
высший
горний.
Высший свет, да. Вот. А с другой стороны, это именно она, вот в ней-то и воплощается суть вот этой одежды, которая пытается подражать социальный высший свет. То есть вот эта одежда Софии, одежда ангела, да, вестника, над которым вспыхивает вот этот огненный язык. Вот. Она носитель чего-то, что как бы, ну, что связывает пространство. Недаром Катерина Ивановна, когда умирает, она уже никого вокруг себя не видит, но внезапно видит Соню и говорит странную вещь. «Соня, милая, и ты здесь?» То есть она уже находится за пределами жизни, да, и ей страшно очень, она оглядывается в ужасе. То есть ее кто-то там обступает уже. И вдруг она видит Соню.
Которая как проводник?
А видит она Соню, потому что Соня здесь, это образ Богоматери там. Именно Богоматерь по, вот, скажем, по писаниям Игнатия Брянчанинова, да, та, которая приходит встречать человека на вот этом пороге, особенно того человека, который проблематичен очень, то есть у которого доброго не меньше, чем злого, скажем. И она видит там Соню, ну, Соню, да, вот в кавычках, потому что там уже ее встречает Мария, да, и она успокаивается в этот момент. Для нее там знакомая. То есть... Да, но что мы видим вот на этой иконе-то? Вокруг Софии стоят Богоматерь, Иоанн Креститель, и над ней Христос. И вот Соня, собственно, все эти облики Софии, потому что из этого окружения мы понимаем, что София, да, это существо, готовое на абсолютное самопожертвование. Так же, как Богоматерь, так же, как Иоанн Креститель, ну и прежде всего так же, как Христос. И вот Соня как бы начинает как Христос. Там, кстати, интересно, что когда Мармеладов начинает о ней рассказывать, он говорит, когда единородная дочь моя, ну и так далее, неважно, остановимся здесь, да? Это цитата, прямая цитата из вероучительных текстов, то есть только там единородный сын. Естественно, поэтому ее никто не опознал. И сказали, что это, вот, так сказать, ну, просто Мармеладов говорит высоким слогом, высокопарным. Вот. Ну, естественно, кто же, так сказать, кто же подумает, что в данном случае сын – это дочь. Вот. То есть он практически прямо называет ее Христом, да, в самом начале своего рассуждения, которое дальше там включает в себя еще большое количество евангельских цитат, которые выстраивают вот этот вот образ как бы пришедшего для спасения человека в человека, да. Вот. И Соня, она... За ней вот с самого начала, да, встает Христос, дальше за ней появляется Иоанн Креститель, потому что она делает странные вещи для Раскольникова. Вот те, кто замечал это, исследователи, говорили, что она выполняет для Раскольникова функцию священника. Но она действительно...
Она принимает у него исповедь.
Она принимает у него исповедь, она читает ему Евангелие. Она надевает на него крест.
Угу.
Вот. Ну, фактически, она его крестит заново, да, это, ну, это функция Иоанна Крестителя. И в конце она является нам прямо как Богоматерь. Потому что, если мы вспомним, это очень странное описание явления Сони каторжником, потому что там явление, там так и сказано. И когда она являлась на работах, все снимали шапки, все кланялись. «Мать ты наша бедная, болезная», говорили они этому хрупкому созданию. Вот. Они ее хвалили, хвалили даже за то, что она такая маленькая, даже не знали, за что похвалить. Они, и, да, и к ней даже ходили лечиться. А вот. То есть, ну, мы здесь видим просто буквально все, да, и явление, по сути, чудотворной иконы, да, и шапки, которые снимают каторжники, и похвала Богоматери, которая звучит постоянно, да, вот, ну, и икона чудотворная, к ней даже ходили лечиться. Вот. То есть, если бы нам здесь выбирать иллюстрацию для текста Достоевского, да, то ничего лучше, допустим, чем фреска Гирландаю, да, вот с Мадонна Мизерикордия, которая распростерла свои руки над людьми, да, покрытые зеленым покровом. Вот. Мы не найдем. Потому что это просто, так сказать, ну, вот это лучшая иллюстрация к роману «Преступление и наказание». Это то, что Достоевский видел в своих постоянных странствиях по Европе, и то, что он, ну, и воплощал, опять-таки, еще раз, он действительно не мог себе представить, что кто-то не знает того, что знает он. Вот. И он тоже думал, что это очень легко опознаваемый образ. Вот. Вот, вот, собственно, что такое Соня. То есть Соня – это София во всех аспектах, которые она как бы в себя включает, да? Потому что София – это, по сути, функция. София – это мудрость того, кто всецело отдал себя в руки Бога и тем самым стал его проводником на земле, местом его присутствия на земле.
Вот. А, да. Да. О Софии премудрости Божьей на самом деле есть богословские размышления и художественные размышления тоже есть у целого ряда авторов. Однако, мне кажется, вот с точки зрения визуализации этого образа, это едва ли не сложнее, чем ну, представить себе Бога Отца или Бога Святого Духа. Потому что со Святым Духом хотя бы ну, он в виде голубини, да, как мы знаем из евангельского текста он являлся. А вот София, вот что это, как это, да, что такое эта премудрость Божия? В каких отношениях она с Богом Троицей, да, она часть этих отношений, или она что-то внешнее по отношению к Богу Троице? Вот весь этот комплекс вопросов, я уж не знаю, в мире сем он вообще как-то разрешим или нет?
Ну, мне кажется, что вот как раз именно иконописный образ дает очень внятное представление о том, что такое София, и почему она так сложно определимо, и почему с ней были такие проблемы, да, у философов рубежа веков. Потому что если мы берем, вот представляем себе Софию как существо выше, на высшей степени возможной для себя самоотдачи, вот, то тогда, в общем-то, все понятно. То есть это то существо, которое готово стать местом присутствия Бога. Вот. И здесь, ну, как бы все остальное будет уже премыслением, да, таким вот чем-то дополнительным и лишним. Ну, им, вот философам рубежа веков, да, нравился женский образ. Нравилось, я бы сказала, как антологизировать, да.
Вечная женственность, да, вот да, это да. Все, да.
Антологизировать то, что является не фактом бытия, а действием в бытии. Что, в общем-то, не нужно, наверное, антологизировать, потому что любой может встать на это место Софии, если он будет как бы достаточно самоотречен, чтобы Бог мог поставить, так сказать, на это место, да, свою ногу и тем пребывать в мире, да. То есть даже если единственный из нас вот останется с Богом, да, то Богу есть куда встать, ему есть куда войти, ему есть через кого здесь действовать, да. Вот этот вот, вот собственно... Поэтому, да, любой может быть Софией. Но более того, ведь для Достоевского как бы способ решения социальных проблем, я тоже об этом часто говорю, это «Если все Христы».
Да, вот. Социальная программа, очень да. простая. Всего-то навсего, «Если все Христы». Вот Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, да, то есть нам надо всем обожиться, и так далее.
И все, и тогда все проблемы решатся.
Ну, ведь он прав.
Это правда, да.
Жизнь есть рай, если бы мы все захотели, уже бы завтра все бы жили, да, жили да. в раю, говорит старец Зосим.
Да, да, как он кратко это записал для него в «Черновиках», жизнь есть рай, ключи у нас.
Да.
Вот, то есть вот, и проблема только в том, что мы в раю, но не хотим знать того.
Угу.
Вот, то есть мы сами те, кто заслоняем вот землю, да, и все существа земли от райского состояния.
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал», проводит с нами этот светлый вечер. И буквально на пару минут сейчас прервемся, вернемся к разговору о Сонечке Мармеладовой. Поговорим еще, почему она Мармеладовая, почему она Семеновна, что все это значит, да, в ее жизни, как она в этом смысле связана со своим отцом. Ну и вообще о том, каково место женщины в этом образном ряде Достоевского. У некоторых исследователей встречаются мысли, что женщина в мире Достоевского – это такое прилагательное к мужчине. Ну вот, об этом тоже поговорим. Татьяна кивает, я так понимаю, есть богато что сказать на эту тему.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о Сонечке Мармеладовой. И, Татьяна, прежде чем обратимся к дальнейшему разбору ее имени, давайте действительно остановимся вот на этом вопросе. Есть такой, ну, смысловой вброс, да, у ряда исследователей, чуть ли не у Бердяева, что ли, я это видела.
Бердяева.
Да, про то, что женщина у Достоевского – это такой фон для реализации мужчины. То есть женщина как прилагательная к существительному мужчине.
Он говорит, да, эпизод в судьбе мужчины.
Ага.
Да.
И только тема, она, так сказать, и...
И некоторая точка, ну, что-то, через что мужчина проходит к своей цели, да. Вот, самое интересное, что тут очень смешно, что Бердяев говорит, вот у Достоевского нет таких вот цельных и самоцельных как бы героинь, как у Толстого, Анна Каренина. То есть мы сразу видим, что для него женщина в своей высшей реализации – это женщина, которая тесно привязана к мужчине, и без мужчины фактически не существует.
Я очень прошу прощения у наших слушателей, которые мою истерику наверняка сейчас слышат в микрофон, я не могу просто сдержаться, извините. Вот. Выдыхаю.
Да, то есть сразу понятно, что именно Бердяев полагал предназначением женщины и каким образом женщина могла реализовываться в этом мире.
И кто такая цельная женщина,
да,
с точки зрения...
Да, да. То есть цельная женщина, женщина, которая, в общем, повисла на
как,
мужчине.
Как Анна Каренина. Да. Не, ну Анна Каренина – это просто созависимость, я не знаю, мне кажется, во всей полноте и в мельчайших деталях этого заболевания. Вот это то, что Толстой, конечно, грандиозно показал.
Да.
Абсолютно. Гениально.
Вот, но женщина, которая стоит прямо, да, и как бы на ней держится весь романный мир, как на Соне, она, конечно, совершенно не, ну, за пределами восприятия просто оказывается Бердяева.
Ваши размышления вспоминаю, тоже, кстати, ну, вот образный ряд, из отсылающий к православной иконописи, образ Божьей Матери, держащий ось этого мира в тот момент, когда спасителя снимают с креста, и тело его, оно...
Сминается.
Да, да, то есть тот, кто ось мира держит, вот сейчас, вот он в ее руках, он мертв. И все остальные фигуры на этой иконе снятия с креста, они тоже согбенны, и лишь Божья Матерь стоит и держит ось этого мира. И ведь Сонечка, она действительно, она делает ровно то же самое.
Да.
Все вокруг согбенные. И отец ее согбен, и Раскольников согбен, и, ну, Вразумихин, пожалуй, что Вразумихин, да. Да, пожалуй, вот он такой как это сказать, в вертикальном состоянии пребывающий человек, а все остальные так или иначе скорченные,
падают,
самими собой. И Сонечка, которая...
И она их удерживает в их падении.
Да, и становится для кого-то проводником, как для Екатерины Ивановны, да, для кого-то, по сути, и Иоанном Крестителем, для кого-то Пресвятой Богородицей.
Вот, знаете, тут еще все-таки, вот, возвращаясь к началу нашей передачи, очень важно сказать о том, что вообще Достоевский понимал под грехом, потому что дело в том, что мы читаем сейчас «Преступление и наказание» не в том виде, в каком предполагал его Фёдор Михайлович.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский. Мировая культура. Точка. Филологический журнал», проводит с нами этот светлый вечер. Татьяна, что, в каком виде Достоевский задумывал «Преступление и наказание», что сейчас мы читаем не так?
Значит, что мы читаем не так... Прежде всего, как, вот то место, когда Раскольников пытается объяснить Соне, что она, что ее обидели. Для него очень важно, как потом для Ивана Карамазова будет, поставить ее на свою точку. И он пытается...
То есть втянуть ее в свою картину мира.
Да, и он пытается ее пошатнуть. Чем? Он говорит, вот Екатерина Ивановна-то вас чуть не била, и... И на это Соня отвечает, да, что вы говорите, била, да хоть бы и била, я перед ней виновата, здесь было, я великая-великая грешница. То есть эти слова мы читаем совсем в другом месте сейчас, и там мы действительно можем подумать, что Соня великая грешница, потому что она вот
по желтому билету, да,
по желтому билету живет. Вот, а ведь на самом деле все совсем не так. Дело в том, что у Достоевского эта сцена, она была записана изначально. У него вообще есть сцены, которые он прям записывал в самом начале создания романа, и они почти без изменений входили в текст, только в том, ну, в том случае, если не было препятствия со стороны редакции, как было в этом случае. И вот Соня для того, чтобы отодвинуть как бы вот эту свою правоту, которую он ей навязывает перед лицом мира, да, она говорит, я великая грешница, я против любви согрешила. Так было в черновиках, так он предполагал. И рассказывает историю про воротнички. Катерина Ивановна просила у нее воротничка, а она ей не дала. Мало того, там в этих черновых записях было, что... Она понимает, что Раскольников думает про желтый билет, и она ему говорит, да я не об этом, я против любви погрешила. И вот рассказывает эту историю о воротничках, которая сохранилась же в тексте, но которая для нас проходит вне вот этого акцента почти ну, фоном.
Там воротнички, которые действительно были очень красивые. Екатерина Ивановна, вообще-то, жившая до замужества совсем в других условиях, не в нищете, вынужденная весь дом держать на себе и всю вот эту самую тяжелую домашнюю работу, и поднимать детей там и так далее, а привыкшая к жизни-то на самом деле изящной, наверное, можно так сказать. Вот она видит эти воротнички, которые ей напоминают, вполне возможно, о том, какая она была и какая она на самом деле, какая она, то есть, что она не равна тем унижениям, тому униженному положению, в котором она в силу жизненных обстоятельств оказалась. И она просит у Сонечки, чтобы она ей эти воротнички подарила. А Сонечка, для нее это вообще единственная вещь красивая, которая у нее есть.
А дело не в этом. И Соня на этом как раз, вот на единственной вещи совершенно не ставит акцента. Потому что когда она пересказывает вот эту историю о воротничках, это настоящее покаяние. Она все как бы почти переходит, почти полностью переходит на восприятие этой ситуации из глубины того, с кем она разговаривает, с кем она взаимодействует.
Да, она говорит вам-то на что?
Катерину, она смотрит глазами Катерины Ивановны. И она вспоминает, да, что она сказала вам на что, и уж вот этого совсем не следовало говорить, говорит она, да, потому что здесь ведь человек вспоминает, не просто вспоминает о том, что там у него когда-то было благополучие, а он вспоминает о том, что он красив. Ей некуда выходить, Катерине Ивановне. Она так, как бы на этом основании Сонечка ей отказывает, куда ей ходить, да? Но она вспомнила о том, что она красива. А красота у Достоевского – это всегда образ Христов. Это вот та последняя точка в человеке, которая не расстается вот с этой божественной красотой, да? Но про нее надо вспоминать. И тут Соня в момент пересказа, она понимает, в чем она отказала. Вот в этом признании другого человека прекрасным. В этом вот... И, кроме всего прочего, в этой надежде на нее, на Соню, да? Потому что она говорит, я видела, ей не потому, что и воротничка хочется, а потому что я отказала, ей было плохо. Вот на самом деле Достоевский здесь рисует огромный образ того, что естественное покаяние. То есть метаноя, перемена ума. Потому что понятно, что Соня, которая так рассказывает об этой сцене, никогда ее не повторит. Она целиком совершенно ее как бы перерабатывает и преобразовывает внутри себя. Дальше она будет поступать всегда иначе. Вот. Но важно же еще и то, что здесь Соня полностью определяет грех, что есть грех, да, для, во всяком случае, вот в мире, который творит Достоевский. Грех не сама, не, самоотдача любая не может быть названа грехом. Грех – это присвоение себе, когда ты отказываешься отдавать. Там есть еще прекрасное замечание. Воротничок пропал сам собой.
Угу.
Вот. И это прямо прямая такая апелляция, да, к позднейшей истории о Луковке в «Братьях Карамазовых», когда Луковка – это единственное, что сохранилось в вечности, да, потому что баба злющая ее отдала, но когда ей протянули эту Луковку, чтобы тянуть ее из озера Огненного, Луковка
Ангелы.
Распалась, да, потому что она закричала: «Моя Луковка, меня тянут, а не вас, моя Луковка, а не ваша». Да, тем, кто за ноги за ее стал стала. Хватать.
Чтобы за ней вместе вылезти.
Да, вместе с ней хотели вылезти. И если бы только она, наоборот, протянула им руки, да, то все бы, ну, озеро бы преобразилось в рай. Это уже и тащить никого не надо. И здесь воротничок пропадает сам собой, как вещь, которая не была отдана. То есть у любой вещи, которая присвоена, а не отдана, у нее короткий век. Она рассыпается здесь. Вот. В вечность переходит вещь именно постольку, поскольку она связь между дающим и принимающим. Вот. И вот здесь Достоевский в этой, опять-таки, смешной, на первый взгляд, совершенно сцене, да, прямо все это подробно описал и показал. Но нам так перестроили текст, что мы сейчас, читая, понимаем, что когда Соня говорит, вот я потому что они переставили вот это вот «я великая-великая грешница» в то место, где Раскольников говорит Соне о том, что он ее посадил рядом со своей сестрой, она говорит, и при них сказали, ведь я бесчестна. А дальше вот в тех текстах, которые мы читаем, идет «я великая-великая грешница». И нас прямо, так сказать, направляют на неверное понимание греха у Достоевского, потому что Соня у Достоевского ни в одном тексте, кроме первого, который под давлением Каткова выходил, где он все переделывал, именно, так сказать, для того, чтобы показать, что грех – это вот это вот желтый билет, да, вот. А там нет, там только сказано, вы ее со мной посадили... Какая честь, я же бесчестна. А ведь это, если мы вдумаемся, если там нет продолжения про грешницу, это прямая аллюзия на 53 главу Исаии, да, который говорит о Христе, что это был муж скорбей, изведавший болезни, и мы все его презирали, потому что, да, вот он ни вида не имел, ни образа, вот, и весь был изъязвлен, а он понес наши грехи. То есть бесчестность совершенно не равна грешности.
Вот. Эти перестановки в тексте – это работа Каткова?
Да, первоначально это работа Каткова, а сейчас это работа уже текстологов, которые готовили полное собрание сочинений Достоевского в 30 томах, и поверили Каткову, так сказать, пошли за ним, а не за тремя изданиями «Преступления и наказания», которые были после журнального варианта, и где Достоевский везде убрал эту фразу «Я великая-великая грешница» от фразы «Я бесчестна». Вот таким образом текстология очень важная штука, и нам здесь переначали очень мощную, на самом деле, основу, да, богословскую текста Достоевского.
Есть шансы вернуть?
Ну, конечно, как бы в принципе, при любом переиздании есть шанс изменить. В данном случае, да, вернуться к вообще-то классическому правилу, да, печатать по последнему автор прижизненному изданию, где все правильно, все хорошо. Вот. Но вот было принято другое текстологическое решение.
Возвращаясь к имени Сонечки, об имени София мы сейчас, ну, кратко, насколько это возможно в эфире, да, попытались поговорить. Софья Семеновна Мармеладова. Вот то, что ее отец Симеон Мармеладов, что дает нам для понимания ее глубины, ее образа?
Ну, Симеон — это ведь богослышащий, или еще вариант — услышанный Богом, да? То есть у нас София богослышащая, вот. То есть мудрость, слышащая Бога. Если уж все переводить, да, вот, та, которая, собственно, ну, есть вот эта точка присутствия, да, Бога на земле. Вот, по-моему, очень прозрачное как раз имя. Ну, что касается Мармеладова, здесь могут быть разные толкования. Я все-таки думаю, что речь идет о вот этом скрепляющем разделённое и разбитое материале, да, вот этой вот сладкой вязкой жидкости, ну, не жидкости, а вот этой массе, да, которая соединяет. Есть еще другая возможность, да, мармелад во французском языке — выражение, которое может значить расколотый. Не знаю, насколько оно здесь должно было сработать, но если мы вспоминаем вот эту вот идею, да, то фамилия получается практически как у Раскольникова, у Мармеладова. Вот. Но я все-таки больше склоняюсь вот к этой идее того же Мармелада, как того, что противостоит расколу. Мармелада как того, что скрепляет и слепляет разделённое, да, а связующая, да, масса, а не того, что это, что нераздельное раскалывает. Вот. Вообще тут интересно, тут еще надо поподробнее бы посмотреть на вот историю просто возникновения даже в черновиках этой фамилии, потому что у Достоевского очень интересно и значимо также изменение имен. Например, Раскольников изначально был Василий. Вот. Ну, буквально, да, Базилеус, то есть...
Царственный.
Царь, да. Вот, что впрямую указывало как бы на две возможности для него, да. Царь царей, да, то есть вот...
Христос.
И царь, который, ну, наоборот, противостоит, да, князь мира сего, вот этот вот. Вот. Так что, в общем, здесь еще есть возможность, да, для, для исследования и для толкования, для герменевтики.
Что меня поражает в работе, которую вы ведете, у вас регулярно выходят сборники статей в вашем центре «Достоевский и мировая культура», посвященные текстам, которые, казалось бы, изучены уже вдоль и поперек, но вы широким кругом специалистов собираетесь на конференции, работаете долго, продолжительно, и в итоге нам, читателям, предлагаете и всем заинтересованным людям предлагаете очередные открытия, к которым вы своим научным кругом приходите. Вот, в частности, сегодня вы мне подарили книгу, с которой я только-только начала знакомиться, но уже предвкушаю, вот как это будет происходить, потому что это, конечно, каждый раз, каждый такой сборник, это настоящий подарок. Называется он «Роман Достоевского. Преступление и наказание. Современное состояние изучения» в двух томах. То есть самим названием подчеркивается, под редакцией, естественно, Татьяны Александровны Касаткиной. Вот, вот том первый, да, вот том второй. А современное состояние, то есть предполагается, что на данном этапе это вот так, пройдет еще какое-то время, будут новые открытия, вы точно так же кругом ученых соберетесь, их зафиксируете. Например, там будет что-то о фамилии Мармеладовых, да, какие-то важные
проблемы. Нет, еще раз, о фамилии Мармеладовых уже написано достаточно довольно. Мне сейчас, опять-таки, на данный этапе моего взгляда на роман, это не кажется самым принципиальным, что ли. Вот. Но я все-таки думаю, да, что это собирание, противостоящее расколу.
Хорошо.
В этом смысле важно.
Да. Хорошо. Можно я вас попрошу о сборнике буквально в нескольких словах рассказать, чтобы заинтересованные слушатели могли обратиться к его поиску? Хотя тираж у вас небольшой, да?
Тираж сравнительно небольшой, и он очень быстро раскупается, потому что, ну, это действительно издание, которое нужно преподавателям литературы любого уровня. Вот. Это два тома. В первом томе около 800 страниц, во втором томе, сейчас скажу, да, тоже чуть больше 800 страниц. Это издание, которое включает в себя статьи 30 ученых из разных стран, но все-таки в основном, наверное, из России, действительно ведущих достоевистов, и которое рассматривает преступление и наказание в самых разных аспектах. То есть мы начинаем, да, первый том с герменевтики и богословских смыслов романа, и говорим, и, да, о том, человек или женщина, то есть о смешных эпизодах, которые на самом деле у Достоевского очень значимы, вот, и о дрожащей твари, и о вообще как бы создании глубокого текста из, в том числе, комплексов евангельских цитат, которые Достоевский собирает так, что мы не можем смотреть на цитату с точки зрения, да, одна цитата, один смысл. А он выстраивает из этих цитат очень сложно и очень глубоко, по сути, толкование, да, и евангельской истории, и нашей современной истории с точки зрения истории евангельской. Вот. Обильный представлен исторический фон и культурный контекст. То есть вещи, которые просто, ну, не знают современные читатели, а для понимания романа они чрезвычайно значимы. Анализ героев с точки зрения совсем новый. То есть я могу сказать, что вот в этот вот раздел герои попали Порфирий Петрович, Разумихин и Аркадий Иванович Свидригайлов. Вот, собственно, на них теперь оказалось сосредоточено внимание. Ну, просто о Соне говорится во многих других местах, естественно. И, вот, то есть вдруг, внезапно, те герои, которые представлялись нам героями второго плана, вот, оказались на первом плане. Есть разделы об онтологии, психологии, поэтике, о проблемах перевода, о текстологии, об интермедиальной рецепции, о практике преподавания. Вот, о практике преподавания тут еще несколько обзоров конференций, где участвовали в том числе и учителя. Вот, конечно, было бы, можно было бы говорить практически о каждой статье с интересом, но у нас просто нет такого времени. Вот, поэтому, ну, я думаю, что во всяком случае, ну, представление вот этого тома мы как-то разместим, и будет понятно, в том числе и оглавление тома, томов, чтобы было понятно, да, что здесь можно искать. А искать на самом деле действительно можно все, вот от нового взгляда на героев до фанфиков по преступлению и наказанию, потому что это ведь тоже очень интересно, как осмысляется в современном сознании и современными методами, да, то есть путем интернета и путем сайтов, созданных для фанатов романа, как он осмысляется, как он продолжается, как он переписывается и так далее. Там есть очень интересные вещи. Вот, да.
Фантастика.
Еще кино.
Кино.
Манга,
кино.
Да.
Да.
Манга, я не знаю, где ставить ударение. Вот, то есть самые разные, как бы, способы восприятия романа, да, путем других искусств тоже здесь представлены. Мы исключили раздел, который тоже собирался.
Поражаюсь каждый раз той грандиозной работе, которую вы научным сообществом проделываете, и насколько это живая жизнь, насколько достоеведение живая, абсолютно сущностная такая жизнь, имеющая прямое отношение к нам. Вот эти открытия, которые вы делаете внутри текстов, да, я иной раз слушаю ваши лекции, ваши выступления и думаю, как я вообще без этого жила? Ведь вот же оно, ведь Достоевский обращается напрямую ко мне. И какое счастье, что у нас есть вы и круг исследователей, ваших учеников и ваших сподвижников, которые становятся для нас такими ретрансляторами смыслов. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, да.
Мы встретимся еще раз на этой неделе, поговорим о Настасье Филипповне Барашковой, героиня романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжим, собственно, цикл бесед, посвященных женским образам в классической русской литературе. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал», была в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».